персонально ваш.
15 часов 6 минут в российской столице. Всем здравствуйте. В эфире радио «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин. Напротив меня Антон Орех.
Добрый день.
Мы начинаем программу «Персонально ваш». Наш гость сегодня адвокат Илья Новиков. Илья, приветствуем вас. Добрый день.
Здравствуйте.
Ну что, давайте мы сразу начнем с горячей истории, которая будет, видимо, еще горячее. Очередное обвинение, выдвинутое Алексею Навальному, статья 239. Вот, кстати, к вам, как к юристу, как к адвокату, как к человеку грамотному, лучше в этом всем деле разбирающемуся. Что это вообще за 239-я статья? До сих пор мы как-то о ней слышали, мягко говоря, нечасто.
Смотрите, мы к 239-й статье, наверное, еще перейдем. Я бы хотел сразу начать с быка за рога. Mm-hmm. Вот мне кажется, то, что вы сейчас делаете, вы задаете вопрос о том, а что это вообще за статья, что это за новая ситуация, как она будет развиваться, наверное, будет ваш следующий вопрос. Ну, мне кажется, вы делаете ровно то, что от вас хотят люди, которые сажают, посадили Алексея, и которые придумали вот эту новую штуку. Они хотят, чтобы мы, вы, другие люди обсуждали это как новость из мира права, или, если угодно, там, суд и быт, да? Вот есть правоохранительный орган, он заявил, что у него есть претензии к какому-то гражданину. Давайте обсудим, что это за претензии, что это вообще за статья, что это за закон, насколько он правильно написан и так далее. Не надо так делать. У нас нет какой-то новой страницы. Да? У нас эта ситуация продолжается та же самая, она развивается. У нас у Следственного комитета не может быть никакой презумпции добросовестности, как это, наверное, должно быть в нормальном случае, когда они предъявляют кому-то претензии. В отношении Навального. Мы понимаем, что когда Следственный комитет говорит, что у нас новое дело про Навального, это не значит, что они искали и что-то нашли. Это значит, что где-то на политическом уровне было решено, что Навальному нужна новая статья, а какую, ну, давайте там подберут исполнителя. Вот они подобрали вам статью, довольно странную, действительно такая экзотика для России, потому что обычно всякие сектантские организации по ней проходят. Причем не все, да, а только там подпадающие под определенный набор критериев, под которые далеко не всякая там группа граждан, которые собрались молиться какому-нибудь Пеньку и Перуну, да, под нее будут подпадать. Поэтому сразу, если мы говорим про вот эту новую ситуацию, она не новая, она та же самая. Есть Алексей Навальный, который приехал в Россию с пониманием, что его посадят и не выпустят. Какой бы у него там ни был номинальный его первый срок, пока не решат. Если первый срок будет заканчиваться, вспоминаем, как что было с Ходорковским 10 лет назад, значит, придумают второй, какой-нибудь, неважно какой. Не было бы этой статьи, была бы какая-нибудь другая. Вот давайте на эту ситуацию изначально, да, когда мы входим в ее обсуждение, смотреть вот таким образом. Тогда будет гораздо проще не завязывать юридической аналитики вокруг всего.
Ну, смотрите, я в защиту работы журналистов, на самом деле, скажу, что мы имеем дело с информацией, что-то происходит в стране, и людям нужно объяснение того, что происходит. И многие из них, я здесь с вами абсолютно согласен, и так знают, зачем это делается и почему. Вопрос в том, какие инструменты власти применяют. Вот Алексей Навальный сам из тюрьмы пишет текст о том, что это обвинение фактически абсурдное, потому что власть говорит, что ему он, оказывается, пользовался машиной времени для того, чтобы вернуться в 14-й, в 11-й, по-моему, год и совершить это преступление. Насколько абсурдистски выглядит действительно это обвинение с вашей точки зрения?
Ну, оно выглядит абсурдистски, но не потому, что они конкретно в этом случае как-то затупили, да? Просто все дела Навального, они такого рода, потому что нужно понимать, что когда человек работает в таком темпе и с такой плотностью 10 лет, если у него вообще были бы какие-то нарушения, там, финансовые, денежные, какие-то еще, я бы дал на наши. Поэтому неизбежно любой такой следующий сюжет будет более-менее психический. Теперь по поводу дела. 9 июня, по-моему, этого года, время летит быстро, уже лето почти кончается, у нас было решение Московского городского суда. Закрытое, там суд был оцеплен 3 кордона полицией, там всякими приставами, непонятными дядьками в пиджаках, которые неизвестно откуда. И вот мы в закрытой комнате, без прессы, без публики, обсуждали, в частности, вопрос в рамках обсуждения большого вопроса о том, ФБК экстремистская организация или не экстремистская, обсуждали, нужно ли удовлетворить ходатайство Навального о том, чтобы дать ему высказаться по этому вопросу в этом суде. Вот я был тем человеком, который на этом заседании там говорил суду, вы знаете, вот я провел эксперимент, мне невозможно было почитать, сколько там на ваших многих тысячах страниц этого дела, сколько вообще упоминается имя Навального. Я открыл наугад из разных томов, там по 10 страниц. Оказалось, минимум 2 раза фамилия Навального присутствует на странице, там максимум 10. Вот считайте, что человек все дело по поводу организации ФБК построено вокруг фамилии Навальный, есть или нечего ему сказать, или есть ли нечего вам услышать от него насчет экстремизма этой организации. Решение суда уместилось в одну строчку по этому поводу, что суд не находит основания удовлетворить ходатайство Навального о его участии в этом деле, поскольку его права не нарушаются и никак не влияет это решение на них. Сегодня мы читаем вот этот документ, исходящий от Следственного комитета, и оказывается, что глядя из августа 2021 года, для Навального это было важное решение, потому что преступность его действий в 2011 году устанавливается с учетом решения, которое суд принял в 2021 году без его участия, не выслушав его позицию. Но вот так. Поэтому, когда Навальный говорит о машине времени, это не каламбур, это вполне здравая аналогия в рамках того в целом нездравого положения, в котором он попал.
Ну окей, хорошо, ладно, но процесс, который, видимо, будет все равно по этой 239 статье, абсурдное обвинение, не абсурдное, но суд будет. Смешной, цирковой, какой угодно, но он все равно состоится. Такого рода дела рассматриваются в открытом режиме, в закрытом режиме. Я задаю этот вопрос просто потому, что для Алексея Навального сейчас, видимо, единственная трибуна, где он может высказать какие-то свои соображения.
Без цензуры.
По любому вопросу, без цензуры, это трибуна в зале суда. Скамья подсудимых.
Нет, Антон, это не так. Навальный прекрасно высказывает свои мнения совершенно бесцензурно в Инстаграме, в Фейсбуке. И помешать этому никак нельзя, потому что пока мы окончательно не пришли в Китай или в Беларусь, пока у нас есть право у гражданина общаться со своим адвокатом, пусть даже там с негласной прослушкой, пусть даже там их пишут, мы все прекрасно знаем, что на нас пишут, когда мы приезжаем к определенным нашим клиентам. Но когда у человека есть адвокат, который может к нему приехать в колонию, записать все, что этот человек хочет сказать, и донести это миру, это значит, что трибуна есть. И Навальный, разумеется, будет стебаться, как он уже это делает, над этим судом, если он будет. Я, кстати, не уверен, что суд будет. Помните, у нас накануне приезда Навального было большое такое у нас Следственного комитета, что вот мега-дело по мошенничеству. Mm-hmm. Да, украдено 300 миллионов рублей донатов. Да? Mm-hmm. Но пока они не разродились судом.
И поскольку Навальный... время-то есть еще впереди. Времени полно.
Время есть, да. Но поскольку Навальный такой человек, на котором стоит очень много силовых линий, и поскольку Путин постоянно попадает в ситуации, где, ну, он их сам создает, в первую очередь, да, это не, я, наверное, неправильно сказал, что у них попадает. Там ситуация типа Боинга сбитого, это та ситуация, которую Путин создал себе сам. Мы это все прекрасно понимаем. Поскольку такие ситуации попадают, поскольку в таких ситуациях всегда там одним из пунктов повестки, когда приезжает какой-нибудь переговорщик с Запада, оказывается, а вот у вас здесь сидит Навальный, вы не хотите его отпустить? Если вы хотите, чтобы мы вам пошли на встречу, к вам другому вопросу. А все это писано вилами по воде. То есть Навальный будет абсолютно прав, если он будет всячески издеваться над прокурорами, судьями, следователями. Ну, они дали ему на это право, да. Если вы себя так ведете, то уж извольте слушать, что про вас думают по этому поводу. Но считать, что это единственная трибуна, и считать, что он как будет как-то... Вот это вот, если будет закрытое заседание, это одно, если открытое, это другое. Но вот было открытое заседание по поводу того ветерана, помните?
Ну, конечно.
Страшно оскорбленного, да. А кто в этом заседании смотрелся лучше, Навальный или прокурор?
Ну, тут ответ очевиден, но я говорю о том, что это возможность, ну, что называется, увидеть Навального живьем, потому что одно дело он передал через адвоката, это опубликовали в Инстаграме, понятно, что это все равно опосредованно через третьи, там, через вторые руки передается. Тут он уходит живой, живая эмоция, живое лицо, мы видим, как он выглядит, видим, как он говорит, но это совершенно другое дело.
Смотрите, формально сейчас, даже не формально, я понял, что я сказал слово, и оно не точное. Юридически, да, ситуация обстоит так, что рассмотрение уголовных дел в закрытом режиме – это исключительная ситуация. Так не должно быть, только если не. А дальше начинается практическое преломление. Что если не? Сколько угодно там, и в уголовных делах, вот как мы видели в случае с ФБК, административных делах, и гражданских.
Организация считается желание. В России иностранным агентом и экстремистской организацией. Извините, я вынужден.
Ну да, скажите, что, чтобы вас не наказали за то, что вы это не упомянули, но все и так знают, что это прекрасная организация, долгих лет жизни, ликвидированная в России, будет дальше действовать как иностранный агент, одновременно несуществующая организация, поскольку она ликвидирована. Окей, поговорили, проехали. Значит, мы видим, что каждый раз, когда возникает какое-то там, мимолетное желание, да, сделать процесс закрытым, исключительно обстоятельства легко находятся. В одних случаях это личные данные сотрудников полиции. А в других случаях там личные данные каких-нибудь несовершеннолетних граждан. В третьих случаях данные о методиках оперативной работы, там составляется целая справка о том, какие данные будут разглашены в самых общих выражениях, из них, из этих справок ничего нельзя понять, как обычно. Но понятно, что дело ни в коем случае нельзя давать слушать публике. Поэтому это еще один пункт, по которому бессмысленно начинать разговор. Будет ли это дело в открытом режиме или закрытом? Как захотят, так и будет, если оно вообще дойдет до суда.
Позвольте...
Возмущаться нужно не этим в первую голову. Да. Это не самая большая проблема в нашей консерватории.
Да, можно последний вопрос вот по этой теме? Я тут вдруг подумал. Нет ли в этом просто попытки, знаете, как вот среди оппонентов движения команды Навального в свое время таким достаточно серьезным оскорблением в адрес этой организации, в принципе, было сектанты? Вот нет ли в этом новом уголовном деле исключительно желание так окрестить уже теперь формально эту организацию как сектантскую, потому что по этой статье же действительно Бог Кузя там проходил, да, еще
да,
какие-то...
Да, всякие вот такого рода...
Все-таки...
И вообще их было немного, там 14 дел за 12 лет.
Или все-таки эти действия властей, они утилитарны. Слушайте, всегда?
По-моему, очень льстите этим людям. По-моему, это недоступный уровень рефлексии, потому что доступный уровень рефлексии – это стихи Бастрыкина, там, да, где рифмуется там, когда поет Мирей Матье, я слышу небеса, да, и там, чем он там рифмовал это дело?
Ну, не сразу цель. Я, честно, вот, я вам честно скажу, не слежу за творчеством Бастрыкина.
Вот какие у них рифмы, какие у них рифмы словесные, такие у них рифмы смысловые. Они не могут в это, они в это не умеют, у них лапки. Им показалось, что вот хорошая сложилась ситуация, вступил наконец-то в законную силу решение о признании ВПК экстремистов. А что из этого следует? Но раз они сейчас экстремисты в 2021 году, наверное, они и создавались изначально 10 лет назад экстремистки. Потому что, ну а почему нет? А какая там статья подходящая? А вот 239-я. Ну, поехали. То есть это не какие-то там тонкие, умные, ироничные пиарщики там, в духе того, как у нас любили рисовать Суркова в 2014 году. Что вот он такой талантливый, да, но вот злой у него талант. Нет, они не талантливые, они очень примитивные. Да и Сурков, в общем, как выяснилось потом тоже.
Адвокат Илья Новиков в эфире радио «Эхо Москвы», программа «Персонально ваш». Про отъезд Любови Соболь хотел вас спросить. Как вы отреагировали вообще, когда узнали об этом?
Позитивно. Написал ей, что будет в Киеве, пускай заходит. Я с удовольствием с ней повидаюсь после всего, что там было.
Вопрос, который родился у обывателя среднестатистического. А что, так можно было?
Да, так можно было.
Как это вообще устроено? Когда наступает обязанность человека или ограничение человека, связанного с приговором вот этим?
Ну, то есть мы как, почему, удивление-то от чего возникло? Все считают, что ее ограничивают, она должна сидеть дома, не может выходить по вечерам, и неважно, что вступило в законную силу, не вступило, все равно человек где-то там вот в своей квартире замурован, да. И вдруг выясняется, что он идет во Внуково.
И улетает.
Предъявляет паспорт, который во всех базах есть, естественно, да? Человек, за каждым шагом которого следят, садится в самолет и куда-то летит, оказывается, вот так вот, да?
Выглядит, как будто ему специально разрешили, выехали, дали возможности этого. Вот многие так говорят.
То есть и нельзя было, но решили, но летит, пусть летит.
Во-первых, если решили, то что-то плохого.
Нет, ничего, просто понять ситуацию.
Это как-то плохо говорит о Соболе или это хорошо говорит о Кремле? Или о чем это говорит? Как-то?
Нет, это не...
Что-то ситуация характеризует, если действительно ситуация ровно такая, как это. Где-то там в Клименском кабинете сняли трубку. А что? Соболь едет в аэропорт? Ну, отпустите ее. Вот так, допустим, развивалась ситуация. Что это нам говорит?
Ну, с юридической точки зрения. То есть ничего не нарушено, так можно было. Или да, все нарушено, но раз она было. Собралась улететь, пусть уже летит к чертовой бабушке отсюда. Ну, мы же понимаем, что у нас закон вращается в разных плоскостях, как удобно тем людям, которые.
После моего большого спича о том, как у нас вращается закон, мне тоже странно, там, вторую серию начинается с того же обсуждения. Значит, если говорить формально, то Соболь, как только с нее сняли браслет, у нее, по-моему, там был домашний арест, как мера пресечения. Про это про все лучше всего расскажет и адвокат Воронин. Но если так смотреть, вот сделать вид, что мы не знаем, кто такая Соболь, да, кто такие следственные комитеты, кто такие судьи, там просто рассматривать ситуацию абстрактно. Да? Вот был человек, у которого мера пресечения была. Суд его осудил в первой инстанции, назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы, и в полном соответствии с законом меру пресечения отменил. А дальше, когда этот приговор вступит в силу, а может быть еще не вступит в силу, мы этого не знаем. Мы, конечно, знаем прекрасно, да, что такого рода приговоры всегда вступает в силу практически без изменений, там, с минимальными отклонениями от нулевой погрешности. Но, допустим, да, вот как только приговор вступает в силу, вот тогда возникают всякие обязанности, связанные с тем, что ты ходишь в инспекцию, отмечаешься и так далее. И так далее. Поэтому люди, которые хотят сейчас с собой, вот на фоне всего того, что мы говорили про Алексея Навального, на фоне того, что там отъехали Волков и Жданов, и на фоне того, что там все, кто не отъехали, более-менее сидят. Сейчас еще пытаются Соболя упрекнуть в том, что они достаточно безупречны с точки зрения высокой юриспруденции. Вот эти люди, конечно, должны идти очень далеко.
Окей.
Люди, а можно добавок вопрос? А люди, которые организуют такую, знаете, полную эмиграцию оппозиции несистемной, они в конечном итоге проигрывают? Им от этого станет хуже?
Кому?
Властям, властям, которые сосредотачивают оппозицию за рубежом. Они же не могут ничего этой оппозиции теперь сделать. А раньше могли, раньше оппозиция была чем-то ограничена.
Вот тоже какая-то странная теория о том, что есть власть, которая думает, как бы ей сделать лучше. Да? Есть миллион чиновников, у каждого из которых своя жердочка. И с точки зрения какого-нибудь чиновника, который занимается организацией убийств за границей по линии ГРУ, там, чем больше оппозиции за границей, тем, наверное, лучше. У него же больше работы. Да? А с точки зрения чиновника, который занимается прогоном вот всех этих людей через следствие, у него могут быть разные ситуации. Там, да, он, может быть, уже задолбался от того, что у него столько работы. Он, может быть, хотел бы поменьше. А с точки зрения какого-нибудь там условно-порядочного, если мы считаем, что такая фигура есть, а на самом деле они есть, условно-порядочного следователя, которому вот сейчас не придется человека сажать в тюрьму, понимая, что он сажает его просто потому, что он сказал начальника, а у тебя ипотека. С его точки зрения это лучше. Вот кто из них власть, для которой должно быть лучше или должно быть хуже? С точки зрения Путина, я не думаю, что Путин там лично сидит с карандашиком и решает вот в режиме онлайн отпускать Соболь или не отпускать. Вообще, конечно, мелочный, да, но, по-моему, он сколько мелочный, столько и ленивый. Его тупо не хватит на всех и каждого.
Ну, есть же какой-то человек, который принимает в конце концов решение. Вот Соболь покупает билет и улетает, а Пивоварова, Андрея Пивоварова, снимают буквально с самолета, который тоже собирается улететь, ну и летел бы. Доброхотов, по-моему, да, собирался улететь, накануне его приходят как свидетеля, ну да, при этом обыски везде, там у него, у родителей, еще где-то. Тоже вроде собирался улететь, но не дают улететь. Это логика разных людей. Или это логика одного
это логика
того
же... людей. Это логика разных людей. Это Змей Горыныч, и не нужно класть на кушетку Фрейда Змея Горыныча, потому что задница у него одна на кушетке, а голов у него много. И это так с ними работает. Это психоанализ. Он довольно бессмысленный.
То есть нет единой, с вашей точки зрения, линии? Мы всех нет. Сажаем, всех выпускаем, нет. Всех высылаем, не всех высылаем?
Ну, вы сами описываете, что этой линии нет, потому что одних сажают, а других... Вот эта вот логика «держи морды» гоголевская, что одних тащить, а других не пущать, вот она ровно такая. Одних тащить, чтобы они... прессовать их, чтобы они уехали, и это хорошо. А других не пускать, когда они хотят уехать, потому что это тоже хорошо. Вот где здесь вы хотите увидеть какую-то единую линию? Я нет.
Нужно ли переживать людям, которые в свое время донатили ФБК, сейчас считающейся российской властью экстремистской организацией?
Ну, вот я донатил ФБК, считающейся экстремистской организацией. Мне нужно переживать? Я не переживаю.
Вы в Киеве, вы можете не переживать.
А, да, те, кто здесь.
Ну, я же приезжаю в Россию периодически. Ну, смотрите, если у вас перспектива оказаться вот в этом конвейере, уголовщины, да, государственной, настолько пугает, что вы готовы отказаться от своих убеждений, то мне надо переживать. Можно просто заткнуться, сесть ровно на попе и ехать в этом поезде, куда вас в нем везут. Потому что вот ваши ценности, ваши приоритеты выглядят так. Если они выглядят иначе, то и тоже не нужно переживать, потому что они иначе. Вы делаете вещи, которые считаете правильным. Вы помогаете людям, которые рассказывают вам правду о вороватых чиновниках, о том, какие дворцы у Путина, сколько на это ушло денег. Ну, можно это хорошо, но делайте дальше.
Илья, вы сейчас говорите с моральной точки зрения, тут мы обсуждать даже ничего не можем. Понятно, что если вы бесстрашный человек, вы не боитесь, если вы трусоватый человек, то вы боитесь. Если вы трусоватый человек, у вас включается внутренний цензор, и вы говорите, что я вообще ничего не буду делать, и, кстати, не факт, что пронесет. А если еще бесстрашный человек, то, значит, пошлю всех на три буквы. Тут просто, ну, как бы, вот сидит человек, и он пытается понять, в какой системе координат он находится, и... как бы ему уже начинать, там, не знаю, вот сейчас коллега ваш практически...
Он прагматик.
Павел Чиков на прошлой, по-моему, неделе уже как-то все смешалось. У него была целая инструкция, что делать со своими социальными сетями. Там, до какого колена начинать чистить Твиттер, Фейсбук, какие картинки удалять. Ну, отчасти, конечно, параноидальная идея, но все равно человек говорит, ну, зачем я буду подставляться, хорошо. Ну, может мне почистить соцсети, может мне это самое, может мне проверить свои там пожертвования, еще чего-нибудь. Ну, это же, в общем-то, как бы героизм героизмом, но без башки-то тоже не надо лезть в пасть этому дракону, тем больше у него три головы.
Здесь включается логика льва и антилопы. Там есть какие-то действия, которые антилопа может сделать, но понятно, что они там не думают так, как и не рефлексируют, но все-таки она может сделать, чтобы понизить свои шансы, что ее съест лев сегодня.
Ну да.
Там, условно говоря, она может держаться в центре стада. Или она может там не приближаться к месту, где львы ходят на водопой. Или что-нибудь еще такое. Да? Это ничего не гарантирует. Это просто понижает шансы. Вот люди травоядные, да, вот есть эти самые условные силовики, хотя не люблю страшно это слово, оно вообще не про них, они вообще не про силу, они про произвол и хитрость, и что-то еще такое, и подлость. Именно те, кто занимается этим политическими репрессиями. А вот, понимаете, эти вещи, они не работают как если то. Да? Вот ты там почистил свои сети, а завтра тебе подбросили наркотик. Ровно потому, что на тебя показал пальцем какой-то начальник и сказал, вот этого посадить. Пошли смотреть, что у него в соцсетях, но нету за что его сажать по соцсетям. Значит, надо, раз начальник говорит, значит, надо делать что-то. Ну, вот подбросим наркотики. К вопросу о вчерашнем приговоре в Пскове.
Угу. Вот то мы, как
Артёму Ильи Милушкиным, да.
Поэтому переживать надо или нет? Нет, не надо переживать. Надо делать то, что вы считаете правильно. У меня другого для вас ответа нет. Только... Может быть, это говорит о том, что я плохой юрист и слишком увлекаюсь моралью. Но я считаю, что жизнь устроена таким образом. Ты знаешь, что правильно. И ты делаешь то, что ты считаешь правильным, или ты не делаешь. Вот и все.
Тут, видимо, слушают...
А наши... придет за тобой лев, не придет за тобой лев. Это уже не твоя антилопедия.
Агентство «Интерфакс» молнирует. Генпрокуратура обжаловала приговор Любови Соболь. Просит запретить ей выезжать за пределы Москвы. Со ссылкой на суд. Кстати, а по поводу приговора Милушкина. Можете как-то прокомментировать происходящее?
Ну, я этим делом не занимался. Я вот вижу, как со стороны, как и вы, да?
Да.
То, что в изложении прессы обвинение представило в качестве доказательств этой вот торговли наркотиками, да, меня не убедило, глядя со стороны. Да. То, что говорит защита их, меня убедило. Поэтому мое полное сочувствие на их стороне, конечно. Да. Я прекрасно помню свою очень похожую историю, только там в каких-то аспектах еще более жесткую, в каких-то более мягкую, про Аюба Титиева. Если помните, был в 18-м году.
Конечно, конечно.
Весь 18-й, начало 19-го года, когда выясняли вопрос, когда правозащитник с многолетним стажем обвиняет в том, что он участвовал в обороте наркотиков. Вот где тот уровень, там, да, если угодно, та планка, через которую нужно перепрыгнуть прокурорам и следователям, чтобы действительно в это поверить. И в случае с Титиевым нам очень повезло, то, что там местные чеченские силовики действительно сделали очень глупую вещь. Они сначала задержали его машину, остановили гаишники, да, подбросили туда пакет, привезли его в РУВД, а потом, когда он отказался, что они думали, ну, что там не принято отказываться признаваться, там есть такое предположение, что если уж человека привезли в полицию, сказали подписывай, он подпишет. Но когда Аюб отказался подписывать, они не придумали ничего умнее, как привезти его машину снова на то же самое место, вызвать понятых, которых они вызвали в первый раз. И как бы вот уже с понятыми, как бы с нуля всю эту историю заявить. В результате чего получилось, что у нас вместо факта, который очень трудно отследить, был или не был подброшен наркотик. Появился факт, который очень просто отследить. Сколько раз машина въезжала в ворота РУВД? Если один раз, то Аюб Титиев не прав, он врет, а правы силовики. Если два раза, то силовики врут, и прав Аюб Титиев.
Мы сейчас делаем... Как только... Мы продолжим, хорошо, сразу после перерыва.
Хорошо,
для новостей
с этого места,
и
чтобы не...
С этого места, с этого места. Адвокат Илья Новиков, Антон Орех, Алексей Соломин сегодня Соломин. Ведут программу «Персонально ваш».
Персонально ваш. Персонально ваш.
Илья Новиков, адвокат, персонально ваш. Сегодня в нашем эфире Алексей Соломин, Антон Орех ведут эту программу. Кстати, напоминаю, плюс 7-985-970-45-45 для ваших СМС, Вайбер, Ватсап и Телеграмин. Так что туда тоже пишите, и за этим мы тоже послежим. Да, но мы остановились на...
примере с Аюбом Титиевым. С Аюбом Титиевым. То, что как можно это... было зафиксировать,
мы
сколько раз он въезжал.
Для тех, кто,
да, машину
въезжал. Для тех, кто не слышал перед рекламой, мы обсуждали ситуацию. Как вообще общество должно относиться, когда силовики говорят, что мы правозащитника поймали на обороте наркотиков. Я рассказал про Аюба Титиева, которого чеченские силовики дважды в течение одного дня привозили в РУВД, потому что первый раз они изъяли наркотики без понятых, подброшенные, а второй раз с понятыми. И за счет этого получился факт, который очень просто проверить. Вот есть масса камер, которые видят там машины, проезжающие по улице. Вот нужно взять эти камеры и посмотреть, машина по улице ехала два раза или один в течение. Не говоря уже о камерах самого РУВД. И когда мы подали запросы соответствующие, оказалось, что из 19 камер не работала в этот день ни одна. Вот здесь общество может уже быть уверенным в том, что силовики говорят неправду, а правозащитник говорит правду. Не всем так везет. Вообще, чем менее амбициозные задачи перед собой ставит кто-то, подбрасывает наркотики, и чем меньше он пытается театрализовать эту ситуацию, тем сложнее работать в защите. Потому что, если помните, с Иваном Голуновым, да, одним из поворотных моментов было то, когда появилась фотография из нарколаборатории, которая очень быстро выяснила, что она не про Голунова. Да? И вот с этого момента оказалось возможным прилагать общество там, да, и защитника прилагать усилия для того, чтобы эту ситуацию проверить. Когда ее действительно проверили всерьез, очень быстро оказалось, что она липнет. Вот там, где силовики там, то ли по ленности, то ли по отсутствию воображения, то ли по уму, такое тоже бывает, ведут себя сдержаннее. Просто эта ситуация на вид не отличается от такой средней, которая имеет место при обороте наркотиков и при изъятии. Да? Там в защите работать тяжелее. Но все равно требования от этого не меняются, которые законы, которые суд в хорошем случае общество предъявляет к доказательствам обвинения. И на мой посторонний взгляд, в этом деле эти требования, в деле Псковского, у меня вылетела опять фамилия, извините.
Милушкина. Артем Милушкин, Илья Милушкина, супруга. Да.
В деле Милушкиных, вот мне, глядя со стороны, эта планка не кажется взятой следствием. Все, что я могу сказать по этому
поводу. Окей, смотрите, еще одно дело. Сегодня экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой, подал ходатайство на условно-досрочное освобождение. Я напомню, что он к 17 годам был приговорен в 15 году. И под с учетом всей этой ситуации, всей этой истории, как вам кажется, каковы его перспективы, чтобы выйти условно-досрочно?
Ну, странно оценивать перспективу человека, которого ты не знаешь, и дело которого ты не знаешь. Вообще, УДО России – это такая очень подлая штука. Это такая... Вот Чехов описывал там ситуацию из городской жизни конца 19-го, начала 20-го века, когда мальчишки на улице берут кусок сала, привязывают его на веревочку и кидают бродячей собаке голодной. Она его глотает, а потом это сало у нее вытягивают за эту веревочку и очень смеются, потому что собака очень смешно мучается от этого. Да, вот УДО зачастую оказывается именно таким куском сала на веревочке. То есть человек попадает в колонию, вот длительный срок. У него нет каких-то покровителей, у него нет возможности дать большую взятку. Вот. Он оказывается наедине с этой системой. И ему начальник говорит: так, вот ты будешь работать как папа Карло, там, в три смены, вот на этом нашем производстве, получать будешь 1/10 ставки, но за это мы тебе дадим позитивную характеристику. Вот там попашешь 3 года, и через 3 года, скорее всего, выйдешь по УДО. Человек пашет 3 года, а если он хорошо работает, то какой смысл этому производству его терять? Он, допустим, там какой-нибудь слесарь хороший, или там сварщик, или кто хотите. У него есть рабочие руки. И эти рабочие руки приводят к тому, что характеристику ему, может быть, и дают. Но в таком менее подлом варианте, да, и она даже позитивная. Суд его не выпускает. Начальник говорит: ну, бывает, там, давай еще годик поработай, и через годик еще снова попытаешься. А бывает и хуже, бывает так, что накануне УДО, который там, иногда даже бывает активистом, иногда он идет на какие-то подлые вещи, там, избивает других заключенных, чтобы администрация поощрила вот это вот его УДО. Да. И буквально накануне начальник говорит, что нет, давай-ка ты не будешь этих всех фокусов делать, вот мы тебе сейчас выписываем взыскание, потому что у тебя там воротник был не застегнут во время проверки. Или там дежурный сказал, что ты не с ним не поздоровался, когда он вошел в камеру или в эту комнату. Или что-нибудь еще. Вот тебе взыскание, поэтому тебе не будет. Он получает взыскание, безуспешно его обжалует или вообще не обжалует, машет на это рукой, и не получает УДО. И вот это УДО, это такой... Знаете, одно дело, если вы сидите, и вы понимаете, что вот у вас звонок вот тогда-то, да, вам дали 5 лет, вы все отсидите от звонка до звонка. Когда человек видит там понятные временные какие-то перспективы, ему, ну, проще становится, у него жизнь как-то в определении. Да, вот, а когда он перед ним все время вот машет этим куском сала и говорит, вот ты, конечно, можешь выйти через 5 лет, а может быть через 3, а может быть через 4. Это гораздо, гораздо хуже. И, то есть нужно понимать, что УДО – это не какая-то однозначно хорошая вещь. Это вещь, через которую ломают многих людей, которых не сломали бы. Угу. Если бы этого инструмента нет.
А если с другой стороны посмотреть, вот как вы относитесь к людям, которые, видя или слыша сообщение о том, что по это же серьезное преступление, это убийство, еще и убийство известного политического деятеля, громкое убийство, а ему, вот он с сегодняшнего дня там подал на УДО, имеет право на УДО. Они говорят, нет, ни за что, никакое УДО, он должен сидеть.
Ну, право на такую точку зрения они, конечно, имеют, как и все мы, да? Но если разбираться о том, как люди реагируют на разные новости, ведь мы же сейчас живем даже не в фельетонную эпоху, да, мы живем в эпоху Твиттера. И то, что люди, там, скажем, 50 лет назад привыкли черпать из газет, и там, да, и газетам верили, потому что, ну как же написано в газете, как же там выложить неправду. Но сейчас-то все еще больше жалостно концентрировалось. Вот представьте, вы читаете твит, там суд освободил педофила, изнасиловавшего, убившего 20 детей. Угу. Какая у вас первая реакция? Ужас, такого не должно было быть, да? Вы не провели никакой рефлексии, вы ее не можете провести, листая эту ленту. Вот увидите сообщение, сразу не реагируете. Очень может быть, что оказывается, что суд его освободил не потому, что это вот такой суд плохой, да, а потому что на самом деле все дело было липом. И там не этот человек убивал, а другой, или не убивал вообще, или все это вообще высосано из пальца. Но в твите вы об этом не прочитаете. Вы просто вот читаете новости, понимаете, принимаете в целом как данность. Вот что, да, такое было, да, вот этот человек виновен, но вот его взяли отпустить. Угу. И, к сожалению, реакция на подобные новости, наверное, там на 99% складывается из реакции вот такие сообщения. Все ли, я не знаю ничего про дело Старовойтова, я его не читал, я не знаю, какая там была, как там была вообще ситуация внутри него. Там. Это человек, можно его считать там для практических целей, что его вина доказана или нет? Но я понимаю, что люди, которые будут реагировать вот ровно таким способом. Что вот что-то случилось, и а, это ужас, или а, это хорошо. Но не надо так себя вести.
Ну да, ну, смотрите, я
мне
же...
Мне так, по крайней мере, кажется.
Даже
да?
Вот,
ловить себя на этом, на что я реагирую. Я реагирую на что я знаю досконально, ага, и могу об этом судить. Или я реагирую на то, что кто-то написал, и я его слова сразу принял на веру.
Просто тут же
мы очень принимаем на веру чужие слова.
Тут же речь идет еще о том, что, в принципе, человек, который совершил убийство... доказанное, которому теоретически, да, не подкопаешься, он имеет право через полсрока просить УДО. Вот это скорее хорошая новость или скорее плохая новость?
Ну, это зависит от того, чего вы хотите, вы как общество или вы как член общества, чего вы хотите от судебно-уголовной системы. Да? Mm-hmm. Если вы хотите, чтобы убийца там его навсегда от вас убрали, и у вас больше не болела голова о том, что такой человек, который такое сделал, будет когда-нибудь ходить по одним улицам с вашими детьми.
Тогда вводите смертную казнь.
Вводите смертную казнь или делайте, как американцы, там сроки по 70 лет. Там,
ну вот Мохов вышел, но... 17 лет прошли, долго, mm-hmm. 17 лет много, но они прошли уже, вот он вышел, дает интервью Собчак, да, становится звездой в
соцсети. Скопинский маньяк, да?
Скопинский маньяк, да. Вот, но 17 лет большой срок, но он сразу истек же. И мы думаем, ну, да, вот, может быть, надо 70 вот лет, три вы... пожизненных срока, может быть.
Когда вы проецируете вот на эту ситуацию, да, что вот вы знаете, что там убийца жестокий выходит и будет ходить по одной улице с вами. Вы сразу думаете, не, наверное, так не должно быть. Когда вы проецируете это на своего родственника, который, может быть, ну, что хотите, там, на машине кого-нибудь задает, да, и вы знаете, что, в принципе, он человек неплохой. Ну, с каждым может быть. Каждый из нас, кто сидит за рулем, рано или поздно может кого-нибудь задавить. И совершенно обязательно для этого ему быть пьяным, там, да, или совершенно обязательно ему отвлечься на телефон в этот момент. Но вот что-то может произойти, там кто-нибудь выскочит из кустов перед вами, а в этот момент зазевались. Все, вы его задавили, вы стали убийцей. Ну, это там формально будет неосторожное причинение смерти, но все равно вас будут называть убийцей за глаза и глаза. Вот такому человеку нужно УДО или не нужно? И дальше возникает третий вопрос. А может быть, одним нужно, а другим не нужно? А кто это должен решать? Это суд должен решать в отдельном случае? Или это должен быть закон какой-то? И мы поступаем на первый курс юридического факультета и на 5 лет уходим в изучение всех этих деталей. И все равно не находим готовых ответов. Все равно будут какие-то разные насчет позиции. Поэтому как же вы хотите от меня единого ответа, вообще УДО нужно или не нужно? Вообще нужно, потому что ситуации разные. И если мы не готовы сливать там по несколько сотен тысяч человек, наших с вами сограждан в год, сливать вот куда-то в канализацию бесповоротно, да, и без возможности вернуться. И здесь же еще важно, сколько человек проводит в колонии. Потому что одно дело, когда он там посидел год и вышел по УДО, и с пониманием, что дальше нужно себя вести хорошо, а то ты туда вернешься. А другое дело, когда он отсидел там допустим, 10 лет, и он уже не вернется к нормальной жизни. Потому что возможность ресоциализации после того, как ты 10 лет варился вот этом всем, и дальше ты выходишь, ты забыл, как деньги выглядят, ты забыл, как, там, не знаю, в автобусе платить, ты забыл, как, там, может быть, ты никогда сотовый телефон в руках не держал, если тебя посадили в 90-е, и ты сейчас выше. И не факт, что он всем этому научится. Поэтому давайте не... Вот то, что касается человеческих судеб, и наших в том числе потенциально, да, давайте не писать такими крупными мазками. Это все очень, очень непросто и не должно быть просто.
Илья, раз мы тут упомянули между делом смертную казнь, вы, наверное, слышали, что недавно Дмитрий Олегович Рогозин, глава Роскосмоса, предложил вернуть смертную казнь для коррупционных преступлений. Я просто знаю, что многие наши слушатели именно вот этот состав, именно такое наказание для этого состава горячо бы поддержали. А вы?
Я никакой состав не поддерживаю. Знаете, здесь несколько пластов. Да, кто такой Дмитрий Рогозин? Дмитрий Рогозин – болтун. Брехлом. И Дмитрий Рогозин – человек, при котором Роскосмос скатился в какое-то лютое говно, и у него из достижений остался Гагарин 61-го года, да, а из достижений последнего времени ничего сопоставимого нет. На фоне Илона Маска. И Дмитрий Рогозин – это человек, который вроде бы, как говорят там злые языки, но вроде бы со ссылкой на проверенные факты, владеет какой-то очень дорогой недвижимостью. И начинать серьезный разговор про то, нужна или не нужна смертная казнь, с того, что вот такой человек с такой биографией что-то на эту тему думает, я бы не стал. Есть история, которую там, по-моему, Плутарх описывал про древнюю Спарту, когда там было совещание какое-то военное, все обсуждали, что делать, и какой-то человек с плохой репутацией встал и сказал, вот давайте сделаем так и так. Действительно, была хорошая идея. Но спартанцы сказали, ну, давайте, будет плохо, если хорошая идея придет от плохого человека, поэтому давайте, вот ты сядешь, а ты вот там хороший человек, вот ты встань и повтори то, что он только что сказал. И в итоге предложение было принято то же самое, но исходившее от другого человека, которого, видимо, считали более там, правильным, хорошим товарищем и что-то еще, незапятным. Поэтому давайте серьезный разговор. Смертная казнь – это серьезный вопрос. Она вообще не тема для там, разговора за домино во дворе. Давайте этот разговор не начинать с того, что Дмитрий Рогозин что-то по этому поводу думает. Теперь вторая часть. Что думает население? Население, как всегда, хочет Сталина для соседа и не думает, что Сталин ведет для себя. Да? А то, что там сосед может успеть первым написать донос на тебя, это не приходит в голову людям, которые что-то хорошее думают по поводу смертной казни. Я для себя этот вопрос решил на втором курсе института, что никаких больших там, да, плюсов, которые перевешивали бы то колоссальное зло и то разлагающее влияние, которое смертная казнь оказывает на общество, и на палачей, и на судей, и на адвокатов. Потому что что такое вот для адвоката защищать человека, которого потом расстреливают? Это как вообще? Если бы у меня была такая дилемма жизненная, да, я бы, может быть, и не смог бы остаться в этой профессии, в которой так и остаюсь, даже понимая, что многое из того, что мы делаем, в нынешних условиях бесполезно и не приводит к результату. Но вот когда ты считаешь, что человек невиновен, ты знаешь, что он невиновен. И у тебя на глазах его уводят там и ставят к стенке или кладут на гильотину. Что это такое? Никаких плюсов, никаких дивидендов, кроме того, что там вот этот вот персонаж Светлакова, сидя в майке перед телевизором и видя репортаж о том, что коррупционеров расстреляли сегодня там на Бутовском полигоне. И вот, значит, наше прямое включение с места событий. Вот кроме морального удовлетворения такого человека в растянутой майке о том, что, значит, вот эти ворюги, значит, их расстреляли, так им и надо, если вы считаете это достаточным там, бонусом, да, от того, что у вас общество скатывается на 2-3 ступеньки ниже по этой лестнице, ну окей, я не считаю это достаточным бонусом. Я считаю, что ничем эта смертная казнь не оправдывается и ничего хорошего.
Смотрите, еще одна история, но такая, может быть, даже бытовая. Возможно, даже было такое что-то в вашей практике про господина Редькина, который думал, что он стреляет в медведя, а выяснилось, что он застрелил человека. И поскольку все-таки Редькин не рядовой человек, там депутат, не самый, как я понимаю, бедный еще сам по себе, то есть вокруг этого всякие там начались вот такого же рода рассуждения, а, значит, вот эти вот депутаты, а вот эти вот богачи, а вот он убил, а вот отмажут, еще что-то. Но наверняка бывают же такие случаи, да, тем более в таких регионах, где, ну, вот водятся дикие звери. Тем более,
слушайте, сам... вице-президент США Чейни в свое время на охоте, правда, не до смерти, да, но застрелил, там, подстрелил, ранил тяжело какого-то своего знакомого адвоката, после чего американцы, которые очень любят шутить про адвокатов, значит, начали массово там писать про то, что, значит, вот каждый мечтает, а чей не сделал.
А чей не смог, да. Ну, понятно. Ну, вот наверняка или похожие случаи в вашей практике или в практике ваших друзей, коллег были. Как с этим вот всем быть-то? Но человек действительно, может быть, он думал, что он стрелял в медведя, а попал в другого человека.
Был очень, очень показательный в этом смысле еще в советское время, это чуть ли не в 60-е или 70-е годы, очень показательный случай, когда в тайге два геолога одновременно выстрелили в кусты, думая, что там медведь. И там оказался убитый человек, но он был убит одной пулей. То есть понятно, что стреляли двое, но попал кто-то один. Это была колоссальная, такая колоссальная дискуссия среди юристов, среди журналистов. А, собственно, что делать в такой ситуации? Нужно сажать обоих, потому что оба стреляли и могли бы в него попасть. С пониманием, что кто-то один будет сидеть просто так. Да? Потому что если ты стреляешь и не попадаешь, это неосторожное обращение с оружием, да, но это не будет даже считаться покушением на убийство, если ты думаешь, что стреляешь по зверю. Uh-huh. Если попал, это уже неосторожное убийство. И вот получается, что один в такой ситуации будет сидеть за общую вину, да, а другой по делу. Или нужно обоих отпустить, понимая, что есть презумпция невиновности, и что, ну, если мы не можем понять, кто конкретно, значит, мы не можем посадить никого. Вот если вы хотите разобрать моральный казус, подумайте о том, как вы отнесетесь к этой ситуации. Допустим, да, я не хочу ничего говорить про дело Редькина, тем более, что адвокатам не нужно говорить про дела, которые они не ведут. Но давайте возьмем абстрактный казус. Вот подумайте, что там было на этой охоте не два стрелял, не один стрелявший, с которым все понятно. Вот ты стрелял, ты попал. А двое. Вот как вы будете к этой ситуации относиться? Это такой тоже, если угодно, такой моральный тест. Да? Ну да, понятно, что люди постоянно играются со всякими опасными штуковинами. Ружье – это опасная игрушка. Автомобиль – это опасная игрушка. Даже электросамокат – это опасная игрушка. Но мы не можем построить нашу жизнь так, чтобы никто с этими игрушками не игрался. Они все равно будут в том или ином количестве. Вообще запретить электросамокаты, значит, появится какая-нибудь еще там фигня. Какие-нибудь электровелосипеды или электро, там, не знаю, ходули. А будут возникать ситуации неизбежно, как бы хорошо у вас не было устроено ваше общество, что кто-то кого-то неосторожно убьет. Ну, не будет вот так, что вы там все это обеспечите, чтобы этого не случилось. Будет происходить. Угу. Построите велодорожки отдельные, значит, будет реже. Не построите, будет чаще, но все равно будет. И вам нужно как-то ответить на вопрос, что делать в такой ситуации. Вы этого человека трактуете как убийцу, или вы его трактуете как неосторожного человека. И нужно ли за это сажать, или за это нужно оказывать деньгами, или как-то еще. Это вечные вопросы. Это вопросы, если хотите, уголовной политики, да, про которые там постоянно пишутся диссертации, там, как бы нам все это рабкрин получше обострить. Если много таких диссертаций, если постоянно делать обсуждение, это просто значит, что готового ответа нет, и, скорее всего, никогда нет.
Я, с вашего позволения, и поменяю снова тему, к другой новой игрушке перейду. Вот сейчас в Москве пока на экспериментальном уровне вводят FacePay, и про это очень много говорят. Воспринимаете ли вы это как угрозу для прав и свобод граждан в перспективе?
Ну, когда человек лицом. Вот это на моей, кстати, ветке метро, где я
тут
живу.
Тут скорее страшно то, что многим страшно то, что мэрия собирает все эти данные и коллекционирует у себя.
Собирать наши лица, что я не только заплачу, но и потом куда-нибудь попаду еще с этим лицом.
Я считаю, что это то черное зеркало, которого мы совершенно не можем избежать. То есть могут быть какие-то отдельные там маленькие страны, которые у себя говорят, вот мы в этом не участвуем. Вот у нас здесь там население 3 миллиона человек. Вот мы решили, что у нас никаких камер с опознаванием лиц вообще в стране не будет. И это такое маленькое что-то, да, там про хоббитов, про счастливую жизнь на лоне природы. Все большие страны идут к этому черному зеркалу, идут к этому Китаю и Гонконгу, где человек, который находится на улице, постоянно мониторится, и вся эта бигдата копится, и вот такое образуется всевидящее око, которое имеет кучу разных приложений. Да, там у кого-то это будет алиби, вот, да, может быть, там, по мере того, как это будет внедряться, будет больше людей, которых просто не посадят, потому что про них будет заранее известно, что они были в этот момент в другом месте. А кого-то, наоборот, посадят. Вне всякой политики, просто потому что он попал на камеру там 10 раз по дороге на какой-нибудь пустырь, где он кого-нибудь зарезал. А дальше вопрос о том, как устроено ваше государство. У вас Китай, который это будет использовать, чтобы прессовать оппозицию, или у вас Россия, которая пока еще не Китай, но хочет, видимо, в эту сторону двигаться, или у вас штаты, где один федеральный судья это запретил, другой федеральный судья это разрешил, и дальше начинается там тяжба в Верховном суде на 10 лет, с судами и пересудами о том, где это можно, где нельзя, в итоге придут к какому-то компромиссу, что вот в одних случаях можно, а в других нельзя. Поэтому камера – это не то, что это не какой-то смыслообразующий элемент этого общества. Вопрос, как у вас устроено общество, власть и государство, не в то, как у вас устроена ваша оплата в автобусе.
Ну, все равно же пугаться техническому развитию, наверное, было бы странно, тем более, что пока что многие москвичи, во всяком случае, от этих всех новшеств вроде получают только плюшки. Платят бесконтактно, проходят.
Нет, это все, конечно, удобно. Просто вопрос в чем? Нужно бояться или не нужно? Или как вообще?
Я не очень понял постановку вопроса. Как вы воспринимаете это, да, для вас?
Я воспринимаю спокойно, но...
Ну, вот вы приедете в Москву, вот вы идете, вот ваше лицо, вот вы показали свое лицо в камеру, ничего не доставая, там, ни карту тройка, ни банковскую карту, ни телефон, ничего, и пошли, удобно. Вам в этот момент радостно на душе, что вам ничего не надо, никаких телодвижений совершать дополнительно, просто подмигнул и пошел. Или все-таки какой-то холодок по спине пробежит.
Да, я, например, привык, когда я выхожу из дома, ничего, кроме ключа от машины и телефона, не брать с собой. Потому что плата везде через телефон, да, а там везде умные замки, uh-huh. открываются по отпечатку пальца. Вот если раньше я там выходил из дома, брал там кошелек, значит, там ключ один, секунд. Ключ uh-huh. другой, что-то еще там, да, и все это по карманам нужно рассовать, то вот сейчас у тебя один телефон на все случаи жизни, и все. У меня этой паранойи нет, как, знаете, моя ситуация чуть иначе, да, у меня это просто паранойя фоновая, и мне очень спокойно живется, потому что я, вот лично я считаю, что за мной следят постоянно. И мне не нужно волноваться по поводу того, что за мной в автобусе с умным этим самым фейспеем, или как это называется?
Ну да, фейспей.
Да, буду следить в большей степени, чем за мной следят обычно. Но это, что называется, издержки профессии, и, если угодно, мой личный таракан.
Ну, понятно,
вот, значит, ли Марья Ивановна,
конкретно вам будет удобнее, да, потому что все равно следят, но можно хотя бы заплатить лицом.
Время у нас заканчивается, к сожалению.
Должна ли Марья Ивановна об этом беспокоиться, я не думаю.
Спасибо большое. Адвокат Илья Новиков в эфире радио «Эхо Москвы», программа «Персонально ваш», Антон Орех
и Алексей Соломин.
Спасибо.
«Персонально ваш».